возбуждено уголовное дело против руководителей фонда обязательного медицинского страхования. Закачается ли кресло под министром здравоохранения и социального развития Михаилом Зурабовым? Джордж Буш в Ханое говорит об уроках, извлеченных Соединенными Штатами из войны во Вьетнаме. Помогут ли эти уроки урегулировать проблему Ирака? Новое исследование фонда Индем. Что больше всего тревожит россиян? Почему вышел на свободу британский подданный, приговоренный к смерти в Пакистане? Какой след оставил в мировой экономике лауреат Нобелевской премии Милтон Фридман? Здравствуйте! Все эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 17 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, сегодня стало известно, что Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело против руководителей Федерального фонда обязательного медицинского страхования. На этой неделе в московском офисе фонда и 8 его региональных отделениях прошли обыски и так называемые выемки документов. Под стражу взяты 6 человек. Над темой работал мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Москве Никита Татарский.
Уголовное дело возбуждено по статьям «Нецелевое использование бюджетных средств», «Дача взятки», «Получение взятки организованной группой». Во вторник были проведены обыски и выемки документов в Центральном офисе Фонда обязательного медицинского страхования и его региональных отделениях, сообщает газета «Коммерсант». «Коммерсант» чуть ли не единственное средство массовой информации, которое обратило такое пристальное внимание на произошедшее. Проблема, судя по реакции экспертов и чиновников от медицины, в закрытости своеобразной автономности области оказания медицинских услуг и медицинского страхования. С подробностями медицинский обозреватель Радио Свобода Ольга Беклемищева.
Гробовое молчание руководителей российского здравоохранения сопровождает арест главы Федерального фонда обязательного медицинского страхования Андрея Таранова, его двух заместителей и трех начальников управлений. Министр Минздравсоцразвития Михаил Зурабов не вышел сегодня на запланированную пресс-конференцию в Государственной Думе, посвященную его новому проекту «Материнскому капиталу». Председатель Комитета по охране здоровья Татьяна Яковлева отменила, ссылаясь на занятость, 2 сегодняшних интервью. В Росздравнадзоре отключены телефоны пресс-службы. Заместитель председателя Комитета по науке, образованию, здравоохранению и экологии Совета Федерации Борис Шпигель, по совместительству владелец компании «Биотек», имеющий 20% от всего объема заказов на поставку льготных медикаментов, также находится вне зоны действия сети. И это неудивительно. Это, безусловно, самый крупный скандал в российской социальной сфере после монетизации льгот. А большинство перечисленных руководителей по должности имеют влияние на распределение финансовых потоков в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Так, Михаил Зурабов, председатель правления этого фонда, Татьяна Яковлева, член правления, глава Росздравнадзора Прохоров, по словам генерального директора фирмы «Протек» Олега Астафурова, в прошлом году не успел провести тендер на поставку льготных медикаментов, и поставщиков просто назначали в приказном порядке. А номенклатуру поставляемых лекарств и их стоимость определял Минздравсоцразвития. Причем в итоге в перечне закупаемых лекарств оказалось 70% импортных лекарств и только 30% российских. Большинство экспертов, однако, сходятся во мнении, что арест руководства фонда, даже если выдвинутые прокуратурой обвинения во взяточничестве и нецелевом расходовании средств подтвердятся, не скажутся на судьбе председателя правления фонда Михаила Зурабова. Поскольку господин Зурабов неоднократно заявлял, цитирую, «здравоохранением в стране руководят 2 человека, я и президент», конец цитаты, очевидно, вопросы по целевому использованию средств граждан, собранных в фондах обязательного медицинского страхования, и должны адресоваться этим двум лицам. А вот как организовывалась в стране система обязательного медицинского страхования, я спросила у заведующего отделом экономических исследований в здравоохранении Института общественного здоровья Российской академии медицинских наук Александра Линденбратена. Можно ли сделать какие-то выводы о эффективности действия системы обязательного медицинского страхования?
Говорить о том, что сама система плохая, я считаю, это было бы некорректно. Допустим, что у нас не было бы вообще системы страхования, и все деньги шли бы через органы управления, через специально созданные структуры и так далее. Скажите, пожалуйста, неужели вы думаете, что это было бы гарантией того, что кто-то не злоупотребил бы своими возможностями и не использовал бы деньги не по назначению? Я глубоко убежден, что не существует плохих систем, национальностей. Существуют люди порядочные и непорядочные.
Это был Александр Линденбратен, заведующий отделом экономических исследований здравоохранения Института общественного здоровья Российской академии медицинских наук. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Один из авторов нашумевшей статьи «Коммерсанта» Дмитрий Кряжев считает, что этот скандал не может не повлиять на положение министра Михаила Зурабова.
Я занимаюсь тем фармацевтикой несколько лет, и поэтому, так сказать, пишу об этом рынке. Не мудрено, что я так и на эту тему и вышел. Нельзя сказать, что эта тема совершенно закрыта. Программа ДЛО абсолютно открыта, существует на протяжении последних 2 лет. А единственное, что, видимо, закрытость — это специфика, в принципе, фармацевтического рынка и системы здравоохранения в целом. Просто люди не любят говорить о каких-то внутренних процессах. Вот, собственно, вот эта ситуация с задержанием чиновников ФОМСа — это тоже такая внутренняя проблема этой системы. По крайней мере, у ФОМСа точно появится новое руководство. Это объективно уже понятно. Это может поменять, в принципе, расклад сил в системе. В частности, для дистрибуторов, которые участвуют в этой программе и поставляют лекарства по контракту с государством по системе льготного обеспечения, в программе ДЛО, то есть. А это очень серьезные деньги. В этом году бюджет программы ДЛО был 1 миллиард долларов, в прошлом году 2 миллиарда долларов, а в 2007 году это, соответственно, ориентировочно, пока еще сумма не утверждена, но будет в районе 42 миллиардов рублей, то есть около 1,5 миллиардов долларов. А выгода очень простая. Смотрите, в этой ситуации задействованы все 3 звена фармацевтического рынка. Это производство, дистрибуция и торговля, то есть аптеки. То есть, предположим, система ДЛО в этой связи выглядит следующим образом. Государство определяет бюджет программы. На средства бюджета будут закупаться лекарства в течение года для 14 миллионов, ну, их всего 14 миллионов, на программу подписано сейчас около 7,5 миллионов, просто в том году около 6,5 миллионов человек отказались от социального пакета, и в 2006 году получали лекарства около 7,5 миллионов человек. Соответственно, схема работы ДЛО выглядит следующим образом. Дистрибутор, который является официальным партнером программы ДЛО, закупает лекарства у фармпроизводителей на основе товарного кредита. Соответственно, после этого он начинает закупать лекарства, поставляет их в аптеки. Врачи выписывают лекарства пациенту, пациент их идет, получает в аптеке вместе с рецептом. Рецепт акцептуется, его получает дистрибутор из аптеки. После этого дистрибутор обращается с акцептованным рецептом в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования или в его территориальное отделение. И, соответственно, там принимает его на экспертизу. После его удостоверения, соответственно, дистрибутор получает средства. Соответственно, он получает, во-первых, стоимость поставки, то есть он возвращает деньги производителю лекарств. Дистрибутор получает, соответственно, компенсацию. Компенсация в размере 36% или 56% от стоимости поставки. То есть, предположим, если я, как дистрибутор, взял на реализацию партию активированного угля стоимостью 100 тысяч долларов и отправил ее, не знаю, в Подмосковье, я получу компенсацию, то есть я верну производителю активированного угля 100 тысяч долларов, а сам получу 36 тысяч долларов в качестве дистрибуторской компенсации. Сейчас этих средств идет на оплату услуг аптеки, да, которая отоварила рецепт, а все остальное я, получается, как дистрибутор заработал. Вот такая же ситуация, если я, например, поставлю в Красноярский край, который удаленный регион. Соответственно, компенсация в этой ситуации будет 56% от суммы поставки. Андрей Таранов, который сейчас находится под стражей, да, он очевидно, что Михаил Зурабов, его давний знакомый, по крайней мере, поскольку они вместе были учредителями страховой компании «Макс». И, соответственно, судя по его последним карьерным движениям, он был, в принципе, рядом с Михаилом и, в частности, возглавлял фонд, да, ФОМС, который курирует министерство Михаила Зурабова. Вот, поэтому вся эта ситуация будет иметь определенное, так сказать, влияние на его политическую позицию, Михаила Зурабова. Но каким образом, пока сложно предугадать.
Считает журналист газеты «Коммерсант» Дмитрий Кряжев. А Генеральная прокуратура подчеркивает, что оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Никита Татарский, Радио «Свобода», Москва.
Итак, коррупционный скандал в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования многие напрямую связывают с именем министра здравоохранения и социального развития России Михаилом Зурабовым. И интересно, что сегодня же в Нефтекамске сотрудники местного управления Пенсионного фонда России, которым, напомню, также руководит Зурабов, были осуждены по обвинению в хищении более 5 миллионов рублей, передает наш корреспондент Александр Валиев.
Схема хищения денег, простая, но эффективная, была вскрыта сотрудниками прокуратуры в ходе плановой общенадзорной проверки в прошлом году, рассказывает помощник прокурора Республики Башкирия Лариса Кучина.
40-летняя женщина, главный бухгалтер отдела, выполняющего функции доставки пенсии, выписывала чек, занижая при этом сумму получаемых денег. После этого корешок чека подписывали начальник учреждения и главный бухгалтер. Впоследствии кассир снимала в отделении банка деньги для доставки пенсионерам. И прибыв с наличными денежными средствами к себе в управление в кассовой книге, она оприходовала не полную сумму, а главный бухгалтер указанную сумму отражал в бухгалтерском учете. Оставшуюся часть денег женщины присваивали и использовали по собственному усмотрению.
За 4 года предприятие предприимчивые дамы сумели похитить 1 185 607 рублей. Но это далеко не все. Главный бухгалтер управления Насима Батырова вошла в азарт и изыскала дополнительные возможности для расхищения государственных средств, говорит Лариса Кучина.
Главный бухгалтер за счет средств пенсионного фонда приобрела сыну автомобиль, который он впоследствии продал. Она же составляла платежные поручения и перечисляла денежные средства на счета предприятий и индивидуальных предпринимателей для приобретения товаро-материальных ценностей. А ее сын на основании подложной доверенности их получал. Всего с июля 2002 года по июль 2004 ею были присвоены и растрачены денежные средства пенсионного фонда в размере более 3 800 000 рублей. В июне-июле 2005 года более 115 000 рублей. Хищение столь крупных сумм стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей начальника учреждения и начальника отдела доставки пенсий пенсионного фонда.
Приговором суда Батырова признана виновной по 3 статьям Уголовного кодекса. Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также к штрафу в размере 30 000 рублей. Вариса Мулаянова, кассир отдела по доставке пенсии, суждена к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Начальника учреждения Флюру Валишину осудили по статье «Халатность» и приговорили к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 30 000 рублей. Еще одна фигурантка дела, начальник отдела доставки пенсии Илюса Хайрулина, получила год исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденных Батыровой, Валишиной, Хайрулиной и Мулаяновой в пользу пенсионного фонда 1 185 607 рублей, а с Батыровой, Валишиной и Хайрулиной еще 3 932 367 рублей. Александр Валиев для Радио Свобода, Башкирия.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» в 23 часа по московскому времени. В эфир выйдет передача «Грани времени». Ее тема сегодня – Государственная Дума России окончательно отменила минимальный порог явки избирателей на выборах всех уровней. Эту тему ведущий программы Владимир Карамурза будет обсуждать с Вадимом Прохоровым, адвокатом комитета 2008 «Свободный выбор», бывшим членом Центра избиркома с правом совещательного голоса. Еще раз напомню, передача «Грани времени» в нашем эфире в 23 часа по московскому времени, сразу после новостей. Время свободы. Итоговый выпуск. У микрофона Андрей Шароградский. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш сегодня начал визит во Вьетнам, в ходе которого он примет участие в саммите Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. О целях визита и о главных темах саммита наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Американский президент продолжает свое 8-дневное турне по странам Азии. Это первая зарубежная поездка Буша после того, как его республиканская партия в результате выборов потеряла большинство в обеих палатах Конгресса. По словам советника Белого дома Стивена Хедли, путешествие носит глобальный характер не только в смысле преодолеваемого расстояния, но и по своим задачам. Поездка в Азию позволит президенту развивать в интересах американского народа партнерство со странами Азии в решении таких проблем, как терроризм и болезни, а также способствовать тому, чтобы американские трудящиеся и американский бизнес могли воспользоваться плодами экономического расцвета одного из наиболее динамично развивающихся регионов мира. Перед прибытием во Вьетнам у Джорджа Буша была короткая остановка в Москве и встреча с президентом России Владимиром Путиным. Затем более основательный визит в Сингапур. В Сингапуре Буш выступил в Национальном университете с речью, которая, как полагают, должна была указывать на то, что и после изменения баланса власти в своей стране американский президент сохраняет рычаги влияния. И действительно, говоря о необходимости развития глобальной свободной торговли, президент не удержался от упрека экономическим и внешнеполитическим воззрениям своих внутренних оппонентов из стана Демократической партии. «Мы слышим голоса, призывающие нас уединиться от окружающего мира и закрыть наши двери перед возможностями, которые он дает. Это все те же старые соблазны изоляционизма и протекционизма, и Америка должна их отвергнуть». Отдельно Джордж Буш выделил северокорейскую ядерную программу. «Единственный для Северной Кореи способ улучшить благосостояние своего народа – это отказаться от программы ядерных вооружений и вернуться в международное сообщество». В ходе Ханойского саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества американский президент встретится с лидерами России, Китая, Японии и Южной Кореи – стран-участниц, зашедших в тупик шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной проблеме. Трехдневный визит Буша во Вьетнам – первый в эту страну для него самого и второй после Клинтона – визит американского президента за 30 30 с лишним лет после окончания войны во Вьетнаме. Буквально накануне поездки республиканские лидеры Палаты представителей не поставили на повторное голосование законопроект о нормализации торговых отношений США с Вьетнамом. В понедельник законопроект не набрал необходимых 2/3 голосов. По мнению сотрудника Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Майкла Грина, этот факт омрачит визит Буша во Вьетнам. Утверждение о том, что лидер страны не может убедить свой Конгресс принять законопроект, будет довольно сложно понять вьетнамским руководителям. По мнению торгового представителя Соединенных Штатов Сьюзен Шваб, провал голосования в Конгрессе по законопроекту о нормализации торговли с Вьетнамом носит сугубо процедурный характер. Она не сомневается, что в декабре документ будет одобрен. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Следует отметить, что Вьетнам болезненная для американцев тема, и визит Джорджа Буша в эту страну еще раз напомнил о кровавой вьетнамской войне, ставшей важнейшим событием и в американской общественной жизни. Прибыв в Ханой, президент США заявил, что неудача Америки во вьетнамской войне является важным уроком для Соединенных Штатов, особенно в контексте нынешней ситуации в Ираке. Мой коллега Кирилл Кобрин спросил оксфордского эксперта по Среднему и Ближнему Востоку Сергея Андреева, насколько актуален вьетнамский опыт для иракской ситуации.
Сергей, президент Буш говорит о неких уроках вьетнамской войны для нынешней ситуации в Ираке и участии Соединенных Штатов в этой ситуации. Насколько уроки партизанской войны, которая происходила более 30 лет тому назад, актуальны для нынешней иракской ситуации?
Я думаю, что уроки эти весьма актуальны, потому что в Ираке тоже идет партизанская война. Она отличается от вьетнамской войны и от всех других партизанских войн исключительно театром военных действий, потому что военные действия в Ираке сейчас происходят в пустынной местности и в городах. То есть мы сталкиваемся с городскими партизанами, а пустыня не очень удобный театр военных действий для партизанских действий, скажем. Джунгли Вьетнама или горы Афганистана намного более предпочтительный ландшафт для партизанских действий. Конечно, с военной точки зрения, несмотря на вот эти различия, опыт любой партизанской войны, которая происходила в прошлом, может пригодиться для партизанской войны, которая идет сейчас. Но с партизанскими войнами в 20 веке вообще происходит интересная ситуация, особенно во второй половине 20 века, потому что получается так, что победить партизан сейчас невозможно. Единственный случай в 20 веке, когда над партизанским движением была одержана победа, это победа Советского Союза над басмачами в Средней Азии и после войны над лесными братьями в Западной Украине и Прибалтике. После этого современным армиям никогда не удавалось одержать решительную победу над партизанским движением. Так что без политических шагов победа над партизанами невозможна. Но, как показывает история 20 века, завоевать политическую поддержку местного населения весьма сложно. Это не удалось во многом в Афганистане, не удалось британцам во время их постколониальных войн, не удалось французам в Алжире, не удалось американцам во Вьетнаме. И вряд ли удастся сейчас в Ираке.
Какие политические шаги может предпринять американское командование, британское командование, иракское правительство, чтобы хотя бы попытаться завоевать симпатии хотя бы части населения?
Я не думаю, что можно в такой ситуации давать какие-то действенные рекомендации американцам, британцам и их союзникам в Багдаде. По всей видимости, вряд ли можно что-то сделать в такой ситуации, потому что прежде всего страна оккупирована, и присутствие американских, британских и иных иностранных войск воспринимается подавляющим большинством иракцев как оккупация. И вряд ли можно говорить о прекращении партизанского движения в Ираке без прекращения вот этой оккупации, которая вызывает, конечно, протест не только у людей, которые активно с оружием в руках борются с иностранным присутствием в стране, но и тех, которые живут мирной жизнью. Каким последствиям приведет такой теоретически возможный вывод войск, трудно сказать. Сейчас ситуация в Ираке совершенно патовая, потому что ситуация будет ухудшаться и в случае продолжения военного присутствия иностранных сил там, и в случае вывода. И развиваться эта ситуация, по всей видимости, будет по одному и тому же сценарию. Именно продолжение гражданской войны, наращивание межрелигиозного и межэтнического насилия. Так что я не вижу выхода из создавшейся ситуации.
Это было мнение оксфордского эксперта по Среднему и Ближнему Востоку Сергея Андреева. С ним беседовал Кирилл Кобрин. Для России важнейшее событие открывающегося завтра саммита организации АТС в Ханое, в котором участвует и Владимир Путин, подписание российско-американского протокола о вступлении России во Всемирно-торговую организацию. Во время короткой остановки Джорджа Буша в Москве на этой неделе было подтверждено, что договоренность о подписании документа достигнута. В то же время подписание протокола устраняет важное, но не последнее препятствия на пути России в ВТО. С подробностями наш экономический обозреватель Иван Трифилов.
Сегодня соглашение об условиях вступления России во Всемирную торговую организацию представители Российского министерства экономического развития и торговли подписали с правительством Шри-Ланки. Таким образом, сейчас в Москве остается добиться компромисса по этому вопросу с двумя республиками бывшего Советского Союза – Молдавией и Грузией. С властями последней, по оценке экспертов, сделать это будет особенно сложно. Тбилиси отозвал свою подпись под уже подписанным протоколом о присоединении России к ВТО и вообще пытается заблокировать этот процесс. Кроме того, аналогичное соглашение российские власти пока не подписали с Коста-Рикой, Гватемалой и Сальвадором, хотя формально все переговоры с правительствами этих стран уже завершены. Буквально неделю назад Москва договорилась и с наиболее неуступчивым своим партнером – Соединенными Штатами. Однако министр экономического развития и торговли Герман Греф надеется, что соглашение США будет подписано уже в ближайшее воскресенье, во время визита президента Владимира Путина в Ханой на саммит лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
По всем принципиальным вопросам с Соединенными Штатами Америки переговоры завершили, и остались у нас технические вопросы и подготовки всех документов к подписанию. И задача, которая была поставлена к встрече в Ханое с президентом Бушем, все переговоры завершить с тем, чтобы обеспечить подписание соглашения. У нас все шансы выпустить все документы и завершить техническую работу к этому времени есть. Мы сделаем все для того, чтобы во время встречи с президентом Бушем обеспечить подписание соглашения.
Теперь, согласно существующему порядку присоединения стран к ВТО, начнутся многосторонние переговоры по системным, как говорят в российском правительстве, вопросам. Герман Греф прогнозирует, что на это может уйти не менее полугода. Кроме того, соглашения о вступлении России в ВТО должны быть оформлены в виде закона и ратифицированы национальным парламентом. То же самое предстоит сделать и государствам, которые согласились принять Россию в эту международную организацию. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 17 ноября, и до конца часа разговор на следующие темы. Новое исследование фонда Индем. Что больше всего тревожит россиян и как они относятся к милиции? Почему вышел на свободу британский подданный, приговоренный к смерти в Пакистане и проведший в пакистанской тюрьме 18 лет? Какой след оставил в мировой экономике лауреат Нобелевской премии Милтон Фридман? Программу продолжим после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело против руководителей Федерального фонда обязательного медицинского страхования. По обвинению в коррупции арестованы 6 человек, директор фонда, 2 его заместителя и 3 начальника управлений. В Шалинском районе Чечни при взрыве мины погиб российский военнослужащий, другой получил ранение. Госдума приняла в окончательном чтении поправки в избирательное законодательство, отменяющие порог явки на выборах. Одновременно в первом чтении был принят закон о материнском капитале. С 1 января при рождении ребенка в семье, где уже есть дети, мать будет получать единовременное пособие в размере 250 тысяч рублей. Присяжные заседатели вынесли вердикт по делу об убийстве генерала-пограничника Виталия Гамова в Южно-Сахалинске в 2002 году. Трое подсудимых признаны виновными в поджоге, повлекшем смерть. В Мурманске убит глава региональной общины Союза армян России Артур Арутюнян. Арутюнян был известным адвокатом и главным акционером Мурманского социального коммерческого банка. В Уфе покончил с собой замминистра внутренних дел Башкирии Вячеслав Цысь. Его нашли мертвым в четверг после совещания, на котором чиновник был подвергнут критике. В Грузии подал в отставку Иракли Акруашвили, неделю назад снятый с поста министра обороны и назначенный министром экономического развития. Германия глубоко обеспокоена состоянием здоровья лидера белорусской оппозиции Александра Козулина, который вот уже более месяца продолжает голодовку в тюрьме. На юге Ирака при нападении на автоколонну с иностранными специалистами похищены 5 человек. Один заложник, гражданин Австрии, был убит. В плену остаются 4 американца. В Боснии бывший член коллективного президиума от хорватской общины и экс-министр экономики Драган Чович приговорен к 5 годам тюрьмы за крупные хищения.
В Москве 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 17 ноября. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Общественный фонд «Индем», который возглавляет Георгий Сатаров, завершил работу над новым исследованием, докладом «Безопасность граждан». Эксперты опросили более 1000 человек и узнали, чего больше всего боятся россияне, как они относятся к милиции и каким образом пытаются обезопасить свою жизнь. Результаты исследования были представлены общественности. С подробностями мой коллега-корреспондент Радио Свобода в Москве Максим Ярошевский.
Эксперты фонда «Индем» опросили более 1000 жителей из Твери и Санкт-Петербурга. «Какая из проблем нашего общества беспокоит вас больше всего?» — задавали вопрос социологи. «Высокие цены на жилищно-коммунальные услуги, рост цен и инфляция» — единогласно ответили в 2 городах. «Кризис морали и нравственности в то же время больше волнует петербуржцев, а высокие цены на оплату проезда, в свою очередь, жителей Твери», — говорит руководитель фонда «Индем» Георгий Сатаров.
То, что очень активно обсуждается в прессе, не входит в приоритеты граждан. Наверху ЖКХ, который обсуждается довольно вяло. Наркомания, которую не любят обсуждать. Рост цен и инфляции настолько привычно, что это не рассматривается как проблема. Ну а дальше там кризис морали и культурной нравственности. Видите, вот здесь это одно из кардинальных различий между Санкт-Петербургом и Тверью. В Санкт-Петербурге это одна из лидирующих проблем. Ну понятно, мегаполис, большой культурный город, интеллектуальный центр. А вот в Твери, а может у них проблем с нравственностью меньше? Я не знаю, как говорят часто, что в периферии все нравственно, а в мегаполисах все безнравственно.
Как россияне обеспечивают свою безопасность сами, задали вопрос социологи фонда «Индем». Абсолютное большинство жителей северной столицы предпочитают установить в своем доме или квартире домофон. Напротив, в Твери больше доверяют кодовым замкам на дверях. Это в отношении платных услуг. Но интересны и беззатратные меры. И в малом, и крупном городе родители предпочитают не выпускать своих детей на улицу в темное время суток и избегать посещения некоторых мест в городе. При этом значительное число респондентов из Твери, в отличие от Санкт-Петербурга, ответили, что ради собственной безопасности носят с собой нож или другое холодное оружие.
Индивидуальная защита в Твери фантастически популярнее коллективной, которую предпочитают в Питере. Понятно, регулярно оплата домофона. Богатый Питер это, значит, вот практикует. Тверь не очень. Кодовые замки в Питере не модные, а в Твери более-менее распространены. Носить с собой холодное оружие и хранить дома огнестрельное в Твери более принято, чем в Питере.
Один из основных вопросов, которые задавали жителям Твери и Санкт-Петербурга, кому на Руси жить опаснее? Пенсионерам, школьникам и молодым женщинам единогласно ответили респонденты.
Это вопрос на социальную рефлексию. То, что они могут о своей опасности сказать, это понятно, да? А вот как они рефлексируют социальный порядок вокруг, да, вот с этой точки зрения, зоны риска? Эта рефлексия абсолютно адекватная. Во-первых, мы видим 3 уверенных первых места, абсолютно соответствующих криминологической обстановке. Пенсионеры, школьники, молодые женщины. Обратите внимание на самую нижнюю строчку. Безопаснее всего гражданам из Белоруссии. Так рефлексируется эта группа. Ну, конечно, Украина, Западная Европа и так далее. Но вот это лидирующее положение граждан из Белоруссии, это какое-то ощущение такое соседей.
Совсем по-иному в 2 городах обстоит отношение к приезжим из Африки и выходцам с Кавказа, говорит глава фонда «Индем» Георгий Сатаров.
Мы видим три уверенных первых места, и четвертая строчка абсолютно адекватна. Да? Мы знаем, что в Питере, что происходит. Мы, к сожалению, почти каждую неделю получаем известия оттуда по поводу приезжих из стран Азии и Африки, но и не только их. В Твери этой проблемы нет, значит, в Питере это на четвертом месте проблема, а в Твери на двенадцатом, и разница в два раза в процентах. Точно так же там приезжие, скажем, из региона Кавказа, почему-то в Твери, наоборот, рассматриваются как более опасные, чем в Питере.
Интересовало разработчиков доклада отношение россиян к работе милиции. Что в первую очередь должна делать милиция, чтобы эффективнее обеспечивать безопасность в вашем городе, спросили социологи. Желательно повысить заработную плату, обеспечить милицейские патрули более современными средствами временного обезвреживания преступников и современной компьютерной техникой, считают в Твери. Отчасти с этим согласились и жители северной столицы. Но еще необходимо внедрить единую компьютерную базу данных преступников, добавили петербуржцы. В целом же, по словам Георгия Сатарова, россиян требуется милиция безопасности.
Мы считаем, что милиция безопасности должна быть выведена из системы МВД и муниципализирована. Если угодно, это там некий аналог шерифской службы. Если говорить по максимуму, это избираемый муниципальный глава милиции или шериф, если угодно вы его назовите, или мы можем обратиться в историю и вытащить какой-нибудь старый термин, городничий, воеводы, там я не знаю кто. Но главное, это разорвать эту вертикаль и привязать органы обеспечения безопасности граждан к нижнему уровню управления.
Работая над докладом «Безопасность граждан», социологи фонда «Индем» использовали западный опыт. В Европе полиция уже давно прислушивается к своим согражданам. Подробнее о программе рассказывает эксперт фонда «Индем» Константин Головницкий.
Эффективность деятельности полиции, да, оценивается за рубежом не по показателям раскрываемости по группам преступлений, а по показателям ощущения беспокойства граждан. Вот это в зарубежной практике считается базовым показателем конечного эффекта, который, вот, собственно, полиция предоставляет населению. Технологически этот показатель рассчитывается на основе ежегодных так называемых виктимизационных обследований, то есть обследований населения о том, являлись ли они жертвами тех или иных преступлений. Полиция планирует свою деятельность именно по тем или иным чувствам, да, безопасности от тех или иных правонарушений, получает тем самым возможность реагировать на те правонарушения, которые вот гражданам кажется, что они стали менее защищенными, следовательно, именно на них нужно обращать внимание. Именно с показателями вот, социологически установленными в ряде стран, которые наиболее радикальны в практике реформы полиции, связывается денежное поощрение топ-менеджеров полиции.
Доклад фонда «Индем» передадут в МВД. Милиция готова сотрудничать с социологами, чтобы в будущем ее работе в России доверяли больше, говорит Георгий Сатаров.
Мы договорились о том, что мы предъявим им эти результаты. И предварительно рассматривалось тоже как бы введение в практику ежегодные такого рода опросы. По стране в целом и по регионам тоже. Они просто открытым текстом говорили, что им это нужно для управления. На самом деле там некие изменения происходят. Но, например, 3-4 года назад шел эксперимент в Нижнем Новгороде по проблеме учета как раз преступлений. Как организовать взаимодействие граждан с милицией, когда граждане приходят на участок и говорят, вот с нами стряслась такая-то проблема. Еще предварительный доклад по этой теме лежал на столе у министра, и уже на основании этого доклада в МВД была поднята проблема как бы изменения статистических показателей, и это начало потихоньку происходить. Еще не так радикально, как нам хотелось, но сдвиги некие начали происходить.
Говорил глава общественного фонда «Информатика для демократии» Георгий Сатаров. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 17 ноября. Вновь к международным темам. Внимание многих средств массовой информации в мире сегодня привлекло сообщение об освобождении из тюрьмы в Пакистане британского подданного Мирзы Тахира Хусейна, который провел в заключении в пакистанской тюрьме 18 лет. Хусейн был приговорен пакистанским шариатским судом к смертной казни по обвинению в убийстве таксиста. При этом светский уголовный суд его оправдал. Все 18 лет Мирза Тахир Хусейн отказывался признать себя виновным. С подробностями этой истории наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Это дело, получившее мировую огласку, началось в 1988 году, когда британский подданный пакистанского происхождения 18-летний Мирза Тахир Хусейн решил навестить родственников в Пакистане. В то время он был солдатом британской армии. Получив отпуск, он прибыл в Карачи. Спустя три дня, находясь в Равалпинди, он взял там такси, чтобы добраться до деревни Пхубар, где жили его родственники. Как рассказал Хусейн позднее на допросе в полиции, а затем и в суде, в пути шофер такси пытался его изнасиловать и набросился на него. Шофер выхватил пистолет, и во время борьбы оружие выстрелило. Мирза Тахир Хусейн повел такси сам и, увидев первого же полицейского, сдался властям. В 1996 году высокий суд Лахора его оправдал. Однако через неделю пакистанские власти объявили, что ряд обвинений против Мирзы Тахира Хусейна подпадают под юрисдикцию Федерального шариатского суда. Британцы судили по законам шариата, и этот суд, отменив приговор светского суда, приговорил его в 1998 году к смертной казни. Юристы отмечают, что пакистанские власти надеялись, что после приговора вступит в силу положение шариатского права, по которому дело может быть улажено, если родственники убитого получат от родственников убийцы денежную компенсацию, о которой договорятся между собой. Но родственники убитого шофера такси отказались от переговоров, заявив, что они обесчестили бы семью. Сам Мирза Тахир Хусейн так и не признал себя виновным, утверждая, что шофер стал жертвой несчастного случая. Его делом занялись правозащитные организации, в частности, Международная амнистия. Правозащитники настаивали на том, что во время суда над Хусейном были нарушены элементарные права человека и что шариатский суд проходил с многочисленными нарушениями закона. Говорит исполнительный директор британской правозащитной организации «За справедливые суды за рубежом» Кэтрин Уолтуизен. Мы были свидетелями явной несправедливости в отношении Мирзы Тахира Хусейна. Это и вторичное привлечение к суду после оправдания, и фабрикация доказательств, и приговор к смертной казни, и, в особенности, этот кошмар продолжительной неопределенности с постоянной угрозой, грозящей ему смертной казни. В кампанию по освобождению Хусейна включился наследник британского престола принц Чарльз, который во время недавнего визита в Пакистан просил президента Мушаррафа помиловать находящегося 18 лет в тюрьме британца, чья казнь каждый год откладывалась властями. К президенту Пакистана обращался и британский премьер-министр Тони Блэр, а также многие европейские политики и правозащитные организации. Наконец, в минувший четверг первец Мушарраф заменил смертную казнь на пожизненное заключение, а в пятницу пакистанские власти объявили, что Мирза Тахир Хусейн амнистирован и может вернуться в Великобританию. Исполнительный директор британской правозащитной организации «За справедливые суды за рубежом» Кэтрин Уолтуизен приветствовала освобождение Хусейна. Это вселяет в нас надежду на то, что мы не напрасно выступаем в защиту аналогичных судебных дел во всем мире. И, конечно, это вселяет надежду не только в сердца страдающих от несправедливостей и нарушений прав человека, но и подает надежду тем, кто борется за этих людей. А это самый раз разные люди, начиная с самых высокопоставленных, таких как принц Уэльский и премьер-министр Тони Блэр, включая добровольцев и юристов, и кончая простыми людьми во всем мире, написавшими тысячи писем в поддержку справедливого решения этого дела. Говорила исполнительный директор правозащитной организации «За справедливые суды за рубежом» Кэтрин Уолтуизен. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Добавлю, что семья убитого таксиста намерена оспорить решение о помиловании Мирзы Тахира Хусейна, считая это помилование незаконным. При этом следует подчеркнуть, что решение о помиловании было продиктовано официально тем, что британский подданный провел в заключении в пакистанской тюрьме очень длительный срок. Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 17 ноября, минувшей ночью, когда в России уже наступила пятница, пришла печальная новость из Соединенных Штатов о том, что в Сан-Франциско скончался выдающийся американский экономист, нобелевский лауреат Милтон Фридман. Широкому кругу людей знакомы, пожалуй, лишь два имени, которые символизируют экономическую мысль. Это Адам Смит и Милтон Фридман. Как сказал несколько лет назад, теперь уже бывший глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен, экономистов, нобелевских лауреатов у нас много, легендарный статус принадлежит лишь Фридману. Бывший коллега по Гуверовскому институту, коллега Фридмана по Гуверовскому институту, профессор экономики Михаил Бенштам в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину рассказал о заслугах Фридмана, о том, какой след он оставил в истории мировой экономики.
Дело в том, что Милтон Фридман и великий ученый, и прекрасный популяризатор. Он влиял на правительства Соединенных Штатов, Англии, Чили и Восточной Европы. И это сила его идей и умение выразить эти идеи, и то, что эти идеи прозвучали вовремя в самые острые моменты. Он участвовал во всех идеологических интеллектуальных битвах 20 века.
В чем, собственно, суть экономических открытий Фридмана?
Если свести воедино весь вклад Милтона Фридмана в экономическую науку и в мировую мысль, мне кажется, что из этого можно вывести одну исключительно важную идею, которая в условиях 20 века в течение нескольких десятилетий потрясала умы. Это то, что экономический рост не зависит от правительства. Правительство не может создать экономический рост и благосостояние населения. Вместе с тем, рынок, несмотря на опасения многих людей, рынок, рыночная экономика не подлежат стагнации и депрессии в длительной перспективе. И рыночная экономика способна развиваться и расти, в общем, довольно долго, если не бесконечно. Надо вспомнить, что в 30-е, 40-е, 50-е годы считалось, что, в общем-то, западная экономика подлежит стагнации, что экономический рост исчерпался, Великая депрессия показала, что экономика может оказаться в кризисе. И вот из всей этой совокупности пессимистических идей Милтон Фридман вывел и показал, что экономика рыночная будет развиваться. Жизнь подтвердила его предсказания.
Можно ли в таком случае сказать, что Милтон Фридман был, так сказать, идейным отцом реформ, которые пытались проводить российские реформаторы по рекомендациям Международного валютного фонда и знаменитых западных советников? Ведь они хотели дать волю рыночным силам, которые по Фридману не ошибаются.
В философской части рекомендации Международного валютного фонда действительно были связаны с идеями Фридмана. Но кроме этого Фридман был крайний противник социализма и крайний противник перераспределения дохода, потому что любое отнятие дохода у тех, кто его заработал, и передача тем, кто его не заработал, снижает производственные стимулы. Вот эту философскую, самую главную часть идей Фридмана, Международный валютный фонд и названные вами советники как-то очень сильно упустили. И в России, в Восточной Европе собственность была передана в руки людям, которые ее не заработали. Производственные стимулы снизились, либо не возникли. А кнут плановой экономики был отменен. И в результате возникла ситуация ни кнута, ни пряника. И там уже денежная политика и все остальные технические рекомендации были бессильны.
Это был профессор Гуверского института, профессор экономики Михаил Бенштам. Вопросы ему задавал мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Памяти Милтона Фридмана посвящают сегодня свои публикации международная пресса. Об этих публикациях, посвященных выдающемуся экономисту, наш обозреватель Иван Толстой.
В своем программном труде «Капитализм и свобода», изданном в 1962 году, Фридман обосновал необходимость сократить до минимума вмешательство государства в рыночную экономику. Попытки государства симулировать потребительский спрос и создать новые рабочие места, указывал Фридман, ведут лишь к росту инфляции и ослаблению экономики. Отсюда, напоминает сайт BBC, родился знаменитый фридмановский афоризм «бесплатных обедов не бывает». То есть, если не вы сами, то кто-нибудь за кулисами за ваше кушание непременно заплатит. Милтон Фридман родился 31 июля 1912 года в Бруклине в семье еврейских эмигрантов, получил степень бакалавра в университете Ратгерс в 1932 году, магистра в Чикагском университете в 1933, а диссертацию защитил в Колумбийском, в Нью-Йорке, сразу после войны. Сторонник монетаризма, отстаивающий необходимость жесткого контроля за денежной массой на рынке, Фридман утверждал, что инфляция вызывается тем, что слишком большие деньги вкладываются в слишком малое число товаров, а дефляция связана со слишком малыми денежными массами. Авторитет Фридмана привел его в политические круги. В 1964 году он стал неформальным экономическим советником сенатора Барри Голдвотера, когда тот баллотировался в президенты. Помощь Фридмана в тот год не спасла Голдвотера. В 1968 он уже консультировал Ричарда Никсона, и тот стал президентом. В 1980-м фридмановские советы, как подчеркивает Лондонская Таймс, способствовали успеху Рональда Рейгана. В числе сторонников экономических идей Фридмана была и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Пропагандируемый Фридманом принцип был принят на вооружение Международным валютным фондом. Уже позднее большое влияние экономические теории Фридмана и его Чикагской школы оказали на российских политиков, в частности на Егора Гайдара и Анатолия Чубайса. За свою многолетнюю карьеру Милтон Фридман написал около 20 книг, многие из них в соавторстве с другими экономистами. Несколько лет он был постоянным ведущим колонки в журнале Newsweek, а затем телепрограммы на одном из американских телеканалов. Нобелевская премия отметила заслуги ученого в области так называемой потребительской функции. Он доказал влияние долгосрочной оценки текущего дохода экономическими агентами на экономические процессы. Интересно, что в новейшие времена Фридман назвал большой ошибкой введение единой европейской валюты евро. По его мнению, введение евро приведет к неразберихе в кредитно-денежной сфере, а вовсе не к политическому единству стран. Ученый был удостоен множества премий и почетного докторства разнообразных научных сообществ и университетов по всему миру. Был он и президентом Американской экономической ассоциации, Западной экономической ассоциации, членом Американского философского общества. Британская газета Independent напоминает, что Фридмана временами сильно критиковали за его защиту свободного рынка во что бы то ни стало. Он, в частности, вместе со своими единомышленниками из Чикагской школы консультировал экономические планы генерала Пиночета после кровавого переворота в Чили. В свое оправдание ученый всегда повторял: «Свободные рынки порождают свободных людей». Последние 30 лет жизни, рассказывает официальный сайт Фридмана, ученый провел в Калифорнии, работая в Гуверовском архиве Стэнфордского университета в Пало-Альто. Здесь в конце жизни Фридман написал в соавторстве с женою книгу об их долгом плодотворном пути. Она называется «Два счастливчика». Сайт BBC цитирует слова Гордона Сент-Анджело, представителя Фридмановского института: «Если Джон Мейнард Кейнс был лидером экономической мысли середины 20 века, то Милтон Фридман определил экономическую мысль конца столетия».
Обзор публикации в международной печати памяти выдающегося экономиста Милтона Фридмана подготовил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой. Человек дня Радио Свобода сегодня, 17 ноября, французский политик Сигален Рояль, первая женщина, выдвинутая кандидатом на пост президента Франции. Сигален Рояль родилась в 1953 году в семье военного. В конце 70-х она поступила в Национальную школу администрации Франции. С 1982 года работала в Генеральном секретариате Елисейского дворца, а в 1988 году впервые стала депутатом Национального собрания Франции от Социалистической партии. Во время президентства Франсуа Миттерана она занимала посты министра образования и здравоохранения. В 1992-1993 годах Сигален Рояль была министром по делам окружающей среды в правительстве премьер-министра Пьера Берегова. В 2004-м она победила на выборах председателя Генерального совета региона Пуату-Шарант. состоит в незарегистрированном браке с лидером социалистической партии Франции Франсуа Олландом, имеет 4 детей. Человека дня Радио Свобода, кандидата на пост президента Франции от социалистической партии Сигален Рояль, представляет корреспондент Радио Свобода в Париже Семен Мирский.
Философу Аристотелю принадлежит определение человека как политического зверя. В оригинале это звучит «зоон», «политикон», то есть существо, недовольствующееся удовлетворением своих насущных потребностей, но стремящееся участвовать в жизни города, общества и влиять на избираемые им пути. Сеголен Рояль, вне всякого сомнения, «зоон-политикон» высокого класса. Ибо, не обладая на этим качеством, она ни в коем случае не могла бы победить таких грозных соперников, как Лоран Фабиус и Доминик Строскан в борьбе за выдвижение ее кандидатуры в президенты республики от социалистической партии Франции. Сила воли, колоссальная работоспособность и целеустремленность, как говорится, условия необходимые, но недостаточные для того, чтобы оказаться на том месте, на котором находится сегодня госпожа Рояль. Ведь и конкуренты ее не страдают нехваткой энергии, воли к победе и других так называемых бойцовских качеств. Так в чем же, собственно, разница? Разница в человеческом обаянии, в умении перевести его на язык политического действия, способности убедить миллионы людей в том, что тебе важны их заботы, страхи, надежды и даже мечты. И тот факт, что Сеголен Рояль – красивая, элегантная женщина – это несомненный плюс в обществе, которое, по всей видимости, уже созрело для того, чтобы пост главы государства впервые в истории Французской Республики перешел в руки женщины.
Человека дня Радио Свобода, кандидата на пост президента Франции от социалистической партии Сигален Рояль, представил наш корреспондент в Париже Семен Мирский. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 17 ноября. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Крутоверцева. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым в разделе «Мои любимые пластинки». Сегодня литовский журналист Валентина Смит рассказывает о том, какая музыка звучит в современном Багдаде на фоне театра военных действий. Будут и другие очень интересные темы. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Я прощаюсь до следующей недели. Хороших вам выходных.
В Варшаве около 100 человек пришли в центр столицы портретами бесследно исчезнувших оппозиционных белорусских политиков.
Нас уволили с предприятия, и по трудовому законодательству нас не рассчитали.
Юрий Александрович Левада, безусловно, играл огромную роль в российской политике.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы максимально открываем двери воинских частей для солдатских родителей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.